Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня ранее анонсированная тема «Может ли кухарка управлять государством?», естественно, по событиям в Беларуси. Но вначале я хотел бы сделать небольшое объявление. Мы с Сашей посоветовались, какую нам тему выбрать для следующей передачи, и решили порассуждать на тему, там, как происходит дележка наследства Навального, если можно так выразиться. Это тема для будущего, а не для этого эфира. Поэтому, если у вас есть, во-первых, желание, и эта тема вас интересует, то вы как-нибудь сообщите об этом вот редакции, для того, чтобы мы поняли, в правильном ли направлении мы движемся, для того, чтобы это освещать. А с другой стороны, если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, то попридержите их как бы до будущего тематического эфира в следующий понедельник, для того, чтобы мы уже не отвлекались, так сказать, на эту тему, там, не перебивались сейчас. Вот. Что же касается нашей темы, вот этой «Может ли кухарка управлять государством?»,
мы уже почувствовали о том, что это все происходит, и могли бы уже сейчас начать эту работу, но мы посчитали необходимым, так сказать, еще дать неделю на осмысление все это, и на то, что, может, некоторые остановятся в этом негативном процессе, и тогда мы отреагируем соответствующим образом.
Ну, да, чтобы это было, так сказать, и актуально, и своевременно, поэтому в любом случае, ну, как бы, мы можем это в понедельник рассмотреть или в следующий момент. В общем, как бы напишите об этом в редакции, и тогда, значит, из этого исходя мы поймем. Что касается, значит, вот этой вот самой темы, ну, естественно, нашей темы «Может ли кухарка управлять государством?», то мне она была особенно любопытна потому, что когда-то еще на рубеже 2000-х годов у меня был такой случай. Я познакомился на Кубе с женой президента Академии наук, тогдашнего, во всяком случае, не знаю, как он сейчас, является или нет, она русская, его жена, то есть, вернее, из Советского Союза. И вот она мне, среди прочего, она вела там какой-то женский кружок образовательный, задала вопрос, вот цитата есть такая ленинская, о том, что кухарка может управлять государством. И правда ли это на самом деле, потому что разные слухи ходят, может она, не может, в общем, где это Ленин написал, она меня попросила это подтвердить. Я, так сказать, перелистал ленинские труды, это не просто было сделать, но нашел-таки, так сказать, вот эту действительно цитату, и она была удивительна, потому что Ленин говорил в сущности прямо о противоположном. Хотя эту фразу охотно приписывают ему. Я позволю себе зачитать, чтобы просто те из наших слушателей, кто не в курсе, понимали, о чем идет речь. Это была его статья «Удержат ли большевики государственную власть?». Она, естественно, сразу же после революции появилась, когда это действительно было вопросом. И вот его цитата. «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий, любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими солдатами, и чтобы начато оно было немедленно. То есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся и всю бедноту». Ну, кстати, и привлекли, и достаточно много советских специалистов вышло вот именно из этих слоев населения, так, чтобы закончить исторический пассаж. Но я никогда не думал, что сложится ситуация, тем более на нашей, как бы, территории, на нашей родине, потому что я считаю нашу родину Советским Союзом, собственно, мы в ней родились, что сложится реально такая ситуация, когда вот, ну, в данном случае не кухарка, а домохозяйка скажет, что она лидер, объявит себя лидером нации и, так сказать, начнет привлекать всех под свои знамена, вот именно будучи, как говорится, вот только что оторванной, можно сказать, от домашней плиты. Это, ну, в любом случае мне казалось каким-то перегибом с точки зрения, так сказать, ленинской цитаты, потому что это, ну, это аллегория, ну, что кухарка, государство, да, вот вроде бы совершенно несопоставимое понятие. Но, тем не менее, именно это и произошло. Вот вследствие тех событий, которые сейчас случились в Беларуси. И именно поэтому стало интересно, вот насколько это реально возможно, насколько реально вот, так сказать, человек, который действительно только что вот оставил домашнюю плиту, насколько он может в действительности претендовать на пост президента государства, насколько он реально может исполнять свои обязанности. Потому что даже если выступать с той программой, которую объявила госпожа Тихановская, это программа, собственно, отсутствие программы, да, то, что я через полгода проведу, так сказать, некие новые выборы. Но, во-первых, надо понять, а что будешь ты делать в течение этого полугода, ты же все равно останешься тем, кем есть. Ну, вот предположим такой сценарий, что действительно произошли какие-то перевыборы, или там оппозиция свергла Лукашенко, и на это место появилась, так сказать, госпожа Тихановская, вот ее назвали президентом. И что произошло дальше? Что она будет делать в течение полугода, обладая вот своим политическим опытом, только тот, который у нее есть, и своими, собственно, возможностями. И мне кажется, что в этой обстановке, вот когда этот фантасмагорический сценарий стал, ну, каким-то осязаемым, конкретным, да, возможно только одно развитие событий, что вот, такая вот кухарка, ставшая вдруг волей судьбы президентом, она может быть только, ну, каким-то клоуном, там, если угодно, марионеткой там, в чьих-то руках, которые будут управлять, там, приносить ей какие-то бумажки на подпись, она их будет, соответственно, визировать, так сказать, там, как-то исполнять. Ну, короче говоря, окажется все равно реальным управляющим не она, а те, кто будут ею управлять. Пожалуйста, Саша.
Я не знаю, ничего хорошего нет, если она будет сама управлять, если она действительно кухарка и действительно малоопытный человек. Все равно надо кому-то довериться в плане той помощи, которая будет ей осуществляться, для того, чтобы она как марионетка выполнила эту работу в течение полугода. Из этих полугода надо отчетливо понимать, полгода уйдет просто на становление как таковое, так сказать, и дальше идут выборы, предвыборные кампании, и все равно придется передоверять большое количество вещей на уровне губернаторов, на уровне местного самоуправления. И дальше речь идет о выборе, так сказать, кого она выберет. Во-первых, у нее есть муж, который сидит.
Угу. Это не просто. Ну, он тоже вроде не особый там политик какой-то, насколько мне известно.
Особый. Вот он. Значит, Зеленский тоже не был политиком. Ничего, справляется, как сидит, как это на посту президента. Путин вообще тоже не был политиком, ГБшником был, подполковником был. За всю свою судьбу особо ничем не прославился, кроме жульки. И ничего, сидит 20 лет, так сказать, и рулит этим процессом. Поэтому, если мы говорим о том, что у нее муж, так сказать, если она придет к власти, она, естественно, выпустит его из тюрьмы, просто чисто по субъективным причинам. Ну, понятно. Ясно, что он будет давать советы и будет рулить, так сказать, в значительной степени больше, чем она, и будет помогать ей уж в любом случае. Абсолютно понятно. Во-вторых, существует ни много ни мало сложившаяся коалиция из трех женщин. Одна из которых представляет одного кандидата в президенты, вторая представляет второго кандидата в президенты, причем вторая сама по себе начальница штаба, она не просто там жена, а начальница штаба, определенное так сказать, понимание политики у нее есть, это видно по речам, которые она произносит, слова говорит. Более того, они же создали сразу коалиционный совет оппозиции, которые взяли, так сказать, ну, какую-то часть популярных людей, типа Нобелевского лауреата по литературе, а кого-то из политических оппозиционных деятелей, привлекли для коллективного руководства, для консультаций, для понимания. Более того, так сказать, она не оказалась брошенной, в частности, вот то, что я знаю, так сказать, мы предложение, так сказать, от оппозиции из России ей тут же выдвинули, мы предложили ей, так сказать, написать какие-то документы, связанные с теми самыми законами, с той же самой новой конституцией, с той же самым новым устройством Белоруссии в виде прямой или демократии, или парламентской республики, для того, чтобы не мучиться с этой ситуацией, с президентом, ну, когда это борьба о честолюбии, так сказать, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому она не оказывается брошена. У нее есть время, чтобы подумать. Никто ее пока не допустил к рычагам. Никакой ответственности она не несет за принятие решения. Все утилитарные задачи, которые сейчас она должна решить, как лидер нации, как человек, за которого проголосовало большинство белорусов, эти задачи, они понятны. Освободить заключенных из тюрем и СИЗО, в которых они сейчас находятся. Провести честные выборы. Поддержать экономику на плоту. Наказать взорвавшихся ОМОНовцев, которые злоупотребили дубинками, избивая демонстрантов. Ну и подобные вещи. Так сказать. Вполне решаемая вещь. За полгода как раз, так сказать, на мой взгляд, чудненько она справится. И маловероятно, что за полгода ее понесет, что она подумает, что она действительно в состоянии рулить чем-то, чтобы она приняла какие-то глупые решения. Просто не успеет. На полгода вполне продержаться исполняющей обязанности. Без проблем.
Ну, у меня в этом смысле взгляд на эту вещь, конечно, более пессимистический. Я понимаю, что в результате вот того, что Саша изложил сейчас, это цельная какая-то программа, из нее, конечно, следует, что Ильич ошибался, что кухарка сможет управлять государством. Но я утрирую, безусловно, Саша, это не твой огород камень. Вот. Я просто хочу сказать, что для меня, конечно, эта ситуация, если ее рассматривать серьезно, я понимаю, что она гипотетическая. Я более того понимаю, что о ней так легко рассуждать, что из хода нынешних событий понятно, что Тихановская президентом никогда не станет. Но раз уж мы вошли в такую гипотетическую сферу, и так сказать, возможность это как бы может рассматриваться на основании имеющихся фактов и происшедших событий, то вот следует рассмотреть, что бы действительно получилось, если бы. Вот, на мой взгляд, эта ситуация была бы очень опасной по нескольким причинам. Саша, безусловно, прав, когда говорит, что, в общем, сейчас вот рулит Россией, так сказать, бывший полковник ФСБ или подполковник, и ничего, как говорится, справляется. Это так. Но не испытывая никакой специальной любви, хочу все-таки заметить, что до того, как он полковником ФСБ был, и когда его, так сказать, из резидентуры в Дрездене перевели в проректоры Ленинградского университета, где там Собчак заправлял, то некоторое время он там поболтался в качестве проректора, это, ну, где-то года три. Да, после этого, так сказать, он еще поработал в комитете по внешнеэкономическим связям Ленинградской мэрии. Это тоже несколько лет, тоже где-то наблатыкался, так сказать. Вот. После этого еще он порулил ФСБ, это тоже, в общем-то, пост. После этого он еще был исполняющим премьер-министра, так сказать, и это тоже. То есть, когда он добрался до президента, то он все-таки прошел некоторую череду, в ходе которых вот его должность подполковника, она остается там где-то на рубеже прошедших 20 лет. Поэтому за это время, конечно, можно, так сказать, всему обучиться. Это не так вот взяли, так сказать, вырвали его из Дрезденской резидентуры и сказали, вот ты завтра будешь, так сказать, президентом России. То же самое, кстати, известный нам Лужков. Он тоже ведь не был никаким, так сказать, специалистом по московскому городскому хозяйству. Был замминистром химической промышленности. Но это все-таки какой-то руководящий пост, на который он какое-то время побыл, так сказать, потом потерся, так сказать, в мэрии среди кучи советников и так далее. Я это все к чему говорю? Что человек, который окружен даже кучей советников, предположим, вот из этого Координационного совета оппозиции, хотя я не уверен, так сказать, в их профессиональных качествах во всем, по простой причине, ну, там, допустим, та же Алексеевич, она, наверное, хороший писатель, раз ей присудили Нобелевскую премию, но это не значит, что она там хороший специалист в области государственного управления, хотя бы понимает, о чем там идет речь. Но это значит, что специалист, тот, кто окружен советниками, он хотя бы чуть-чуть должен сам разбираться в этой проблеме. То есть понимать, чего ему советуют. Вот не просто приносит бумажку на подпись, а ты говоришь, моя твоя не понимаю, ну давай, раз ты хороший человек, я тебе подпишу. А он, в общем, должен понимать, ему правильное или неправильное решение подсовывают, такое или не такое. То есть, как-то ориентироваться самостоятельно. И вот в этом самостоятельном ориентире я тут вижу, как говорится, большую дыру, в которую, так сказать, госпожа Тихановская, ну, явно не сможет совладать. Ну, возьмем простой пример. Сейчас, Саша, я вот заканчиваю. Допустим, те же самые выборы. Вот надо провести честные выборы. По сути, это единственный пункт ее программы, который она озвучила сама. А какие выборы честные? Вот как их сделать честными? Помимо того, что заменить председателя Центра избиркома на того, который правильно все посчитает, я вот с точки зрения госпожи Тихановской другого выхода не вижу. Потому что как наладить такие процедуры выборов, в которых бы поверило все население? Мы об этом, кстати, часто говорим в своих передачах. Это не самый простой вопрос. Он включает в себя много технических деталей и много, так сказать, специальных новаций. Но раз уж ты приходишь с этой программой, значит, ты должна либо в них разбираться, либо сказать, ну, извините, я обещала, но выполнить мне это нечем. Вот давайте, пусть будет как всегда, только сейчас посчитают по-нашему. Пожалуйста, Саша.
Ты говоришь о большой дыре, я попытаюсь ее уменьшить. Я с тобой согласен, что дыра нет. Я ее хотел бы уменьшить. Во-первых, по размерам Беларуси существенно меньше России, что облегчает жизнь. Нет такого разнообразия регионов, нет такой специфики, нет ядерного оружия, нет армии, нет моногородов такого количества. То есть ситуация просто локальная. Все-таки 8 миллионов обустроить проще, чем 140. Это раз. Вторая ситуация заключается в следующем, это более сложная, так сказать, которую я хотел бы тебе напомнить, сравнение. Обрати внимание, что те люди, которые приходили к власти в Россию на нашей памяти, а мы их понавидались, некоторые действительно обладали чисто административным ресурсом, так и пониманием, какую кнопку нажать на селекторе для того, чтобы вызвать руководителя там, секретариата, чем отличается бухгалтерия так, от Министерства финансов. То есть вот такой вот, чисто такой хозяйственный опыт у них действительно был. Это правда, это не отнять. И у Путина был, и у Лужкова в тот момент, когда он приходил к власти. Но дальше ты вспомни, так сказать, убогость речей, не только их, что объяснимо, что там ГБшник понимает или овощник, так сказать, о каких-то делах городского хозяйства. Убогостью отличались даже научные деятели, которые приходили к власти в России. Если ты вспомнишь, если там речи там Гайдара или Чубайса, или кого-то еще там, Мостового, так сказать, вот каких-то людей, те речи, которые они произносили для того, чтобы убедить население, что надо делать что-то. Ты вспомни рефрен, который повторялся раз за разом. Мы делаем реформы, и вы нас не остановите. Что вы делаете? Делаем реформы. Какие? Отважные. Мы можем там самоубиться после этого. Но фактически за время их действия, так сказать, на протяжении нескольких лет была приватизация, отвратительно проведенная, так сказать, с негативными результатами, и отпуск цен, который, так сказать, текнулся гиперинфляцией и прочими вещами. Вот, собственно, все, что они сделали. Вот как таковых идей, которые бы переполняли их, как Никола Макиавелли, там, так сказать, о том, что они пришли и сказали, что вот в этом вопросе мы так хитро будем поступать, в этом вопросе так хитро, что вот такое взаимодействие. Они учились тоже по ходу дела. Гайдар, например, умнел стремительно. И когда его выгнали, он так сказать, поумнел окончательно. Более того, Борис Немцов из оппозиции, он же был полный дурак, так сказать, в тот момент, когда пришел к власти. Он поумнел, и даже не в тот момент, он когда выгнали его из власти, он все равно дураком оставался. Он когда посидел в оппозиции несколько лет, получил по мозгам несколько раз от власти, и после этого начал стремительно умнеть. Это происходило у нас с тобой на глазах. Ты помнишь прекрасно, как менялся Немцов, как он становился лучше. По элементарной причине, что, так сказать, когда ему все перло в руки, он не развивался. Он начал развиваться в тот момент, когда у него что-то стало не получаться. Он начал задумываться. С него слетел флер такой. Это самый плейбойский такой. И в итоге он начал умнеть и начал произносить какие-то разумные речи. И в оппозиции стал действительно приобретать какой-то вес. Что оборвали пули. Но по факту это именно так. Поэтому, значит, как говорится, так сказать, не боги горшки обжигают, а дед Федот. Значит, руки страшатся, глаза страшатся, руки делают, так сказать. И в принципе, оно, конечно, плохо. Более того, если у нее хватит сообразительности ума и хотя бы 2-3 советника, типа ее мужа-блогера или оппозиционных людей, или подскажет обратиться в Россию за помощью к оппозиции. Мы с удовольствием окажем ей помощь. Насколько быстро проникает влияние от России до Беларуси, я сам никогда не догадывался. Просто в тот момент, когда понадобилось поучаствовать в освобождении вот этого нашего политтехнолога Шклярова, который Гудков так, с ним сотрудничал здесь по Москве. Значит, я слушаю радио, так, смотрю так, в интернет и вижу, что там принимает активное участие в заступничестве перед властями за избиваемых жителей Кондрусевич, архиепископ, который у нас на Пресне, так сказать, рулил собором непорочного зачатия Девы Марии.
Польский епископ, да, я помню.
Он мой приятель, потому что он на Пресне, естественно, я с ним сотрудничал по передаче этого храма, значит, вели какие-то задушевные беседы, много общались, он по-русски говорит абсолютно спокойно, да. Он учился у нас в институте, так сказать, инженер, так сказать, то есть, если скинуть с него сан высокий, так сказать, и архиепископский, то это нормальный абсолютно человек, он старше меня по возрасту. Я набираю телефон, так сказать, совершенно звонил тупо в епархию. И говорю, мне нужно поговорить с архиепископом, ни много ни мало, так? Из Москвы звонок. И на следующий день он мне отзванивается. И мы с ним ведем нормальный разговор, обсуждаем судьбу Шклярова, он дальше встречается с министром, и я надеюсь, что все решится. Я к тому, что если захочет человек, то находятся варианты очень быстро. И мы всегда договоримся, и всегда они нас найдут, и мы их найдем. Через архиепископа он может что-то посоветовать, через Бордина Павла Павловича, который ни много ни мало как длительное время рулил российско-белорусским этим союзом, а он наш приятель, мы с ним на контакте, так сказать, там перезваниваемся, так, какие-то ведем разговоры. Найдутся варианты для того, чтобы помочь. Поэтому я в этом плане оптимист.
Ну, я не такой оптимист, потому что все те люди, о которых ты говорил, безусловно, я и знаю, и поэтому понимаю, что они действительно, так сказать, стоящие, в какой момент они стали стоящими. Хотя, не будучи защитником отнюдь кого-либо из того либерального лагеря, которые были нашими противниками, в общем, мы с ними чуть-чуть не схлестнулись на баррикадах, должен сказать, что все-таки хотя бы тот же Гайдар, но он хотя бы понимал, о чем идет речь, в том смысле, что он был в теме. Они были сволочи по самым разным причинам, там, запродавшие, мать бога, так сказать, и все что угодно, но в теме они хоть в каком-то приближении разбирались, то есть они были точно не домохозяевами. И даже та сволочная приватизация, о которой ты говоришь, да, она действительно была сволочная, и они знали, что она сволочная, и именно поэтому ее делали, то есть это был сознательный выбор. Это не была какая-то ошибка. Знаешь, вот розовые караси, идеалисты с верой в все хорошее пришли и сделали, так сказать, как-то не так. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Они сознательно делали сволочную приватизацию. Это была совершенно четкая их установка, в особенности Чубайса, который пока еще жив, понимаешь, и если дойдет время, то он сможет рассказать об этом, как говорится, более подробно в другом месте и с большей откровенностью. Поэтому это все-таки какой-то уровень компетенции. Тот же самый Немцов, да, ну, до начала того, как он, так сказать, уже прогрессовал в правительстве вице-премьером, он же был какое-то время губернатором Новгородской области, Нижегородской. До этого тоже там где-то избирался. То есть он где-то так вот обтирался, наблатыкивался. Я, между прочим, в этом смысле абсолютно согласен с Ильичом, потому что если взять даже там, как он написал, там беднейшие слои населения, там крестьян и солдат, через какое-то время они обтираются и становятся, так сказать, вполне квалифицированными управленцами. Здесь, так сказать, обтирание это тоже имело место в течение какого-то времени. Но мы-то говорим о случае, когда домохозяйка вбрасывается, так сказать, да еще чуть-чуть на пост президента, вот буквально прямо через, чуть оторвавшись от сковороды, так сказать, просто потому, что ну, вот так вот сыграли, так сказать, условия. Я не думаю, что они сыграли сами по себе, кстати сказать. Ее, в общем-то, выдвинули среди всех остальных кандидатов и стали поддерживать. Я об этом уже говорил, потому что за этим есть серьезные финансовые силы. Это просто так не делается. Это не хлопок руки, поглядели вокруг из нас. Ну, у кого тут морда посимпатичнее? Давайте вот Тихановскую. Это не так. Ее, так сказать, вытащили на это первое место, хотя вот третья, так сказать, из них, вот этот начальник предвыборного штаба, она явно дама в политических делах более компетентная. Я не сужу о том, хорошая она или плохая, и что она хорошего может сделать. Я просто говорю, что поскольку она этим занимается, она наверняка более компетентная. Но выбрали же не ее, выбрали Тихановскую. И для этого был серьезный мотив, потому что человек, который ничего не понимает в чем-то, им легче управлять. И что самое главное, он становится ответчиком за все. Вот кто подписал все? Президент. А кто это все придумал? Ну, это какие-то люди, так сказать, там вот за экраном. И это очень тревожная ситуация, потому что, когда речь заходит о каких-то реальных политических действиях, о реформах, да, то на самом деле выясняется, что программа реформ-то у оппозиции была. Только она ее как бы тщательно, так сказать, скрывала. Сначала на сайтах, типа там был какой-то белорус, там, reform.com. Сначала на русском сайте, она и на русском языке, это в первые дни. Потом эти данные стали потихонечку стирать, переводить их частично на белорусский сайт, частично вообще выводить из интернета. Какая-то была целая кампания такая по укрыванию всего этого дела. Элементы этой программы я читал, так сказать, вернее, многие из элементов этой программы я читал. И могу сказать, что просто других таких цельных программ ни у кого не было, в том числе и у официально зарегистрированных кандидатов в президенты. Это достаточно большой объем, так сказать, разделов, порядка полутора десятков по самым разным направлениям, там от национальной обороны до здравоохранения, там, образования и всего остального. Не вдаваясь сейчас в детали, потому что это слишком долгий разбор, могу сказать, что по совокупности она на меня, эта программа, произвела чем-то вроде, если помнишь, Саша, таких 500 дней Явлинского. Вот была такая программа на заре перестройки, когда Явлинский вот этим, собственно, и прославился, и его прославили тогда еще советские СМИ, написал некую программу 500 дней, за которые якобы вот Советский Союз можно перевести такую, в новую сущность совершенно такого демократического, цветущего и пахнущего государства. Ее мало кто читал, и мало кто разбирался с ней по существу. Но фактически это программа, которая была составлена из добрых пожеланий. которая базируется на том, что если мы вдруг ставим такими белыми и пушистыми, то все к нам пойдут с деньгами, советами, и все будут желать, как бы Россия, ну, то есть Советский Союз, получше развивался, раз он таким стал белым и пушистым. Реальность оказалась совершенно другой. Вот. Несмотря на то, каким бы мы ни стали, у окружающих там государств, у них свои цели, и они эти цели преследуют, и, в общем-то, о том, чтобы всерьез осуществлять эту программу, никто никогда всерьез не заикался. Пожалуйста, Саша, я потом еще добавлю.
Я вот сначала закончил с Тихановской, потом перешел к Явлинскому.
Нет, я его просто для примера привел, Саш, я ничуть.
Не просто привел пример, ты высказал свои отношения. Ты рассказал, как... Значит, у меня другое отношение и другое суждение по этой теме. Сначала про Тихановскую. Тихановская избиралась и четко говорила, что она приходит временно. Речь не шла о том, что она проведет выборы и уйдет. Речь идет о полугодии. Более того, она еще не приступила к рычагам власти. Пока сидит Лукашенко и рулит армией, и рулит полицией, гоняет и Тихановскую. Она находится за рубежом. И ее коллег по Координационному совету. Там кого-то допрашивают, кого-то сажают, кого-то еще что-то. Значит, ну, просто еще ситуация не наступила. Поэтому, еще раз повторяю, ничего страшного за полгода не произойдет, если на момент передачи власти она и ее помощники с деньгами, они без денег, имели они на нее виды, не имели, за полгода даже они навредить не успеют, по большей части. Значит, вот то, что является ее значимым, это действительно выбор закона, по которому надо избирать следующий парламент, я даже не президента. Здесь нужно, чтобы парадигма у нее щелкнула в голове, и она поняла, что нужно избирать-то парламент, а не президента нового. И в этой ситуации она может остаться на посту президента с представительскими функциями. Тогда она вообще не несет никакого ущерба. Представительские функции, ну, на уровне, так и там, параде поучаствовать, еще что-то где-то иностранных послов принять. Ну, в парламентской республике президент тоже может существовать, он выполняет такие церемониальные функции, ничего ужасного в этом нет. Поэтому эта ситуация абсолютно нормальная, и я ничего страшного в этом не вижу. Из-за малости срока, из-за скудности полномочий, из-за малого размера страны, из-за некоторых очевидных вещей, которые она должна делать, типа выборов. Она просто будет этим заниматься, и вот, дай бог ей здоровье, она этим займется и сделает это все. Что касается Явлинского. Я, значит, сейчас веду с ним переговоры о том, чтобы он поучаствовал в работе клуба, для того, чтобы он пришел и рассказал, так сказать, на основе, так сказать, того негатива, который он получил. Он же ушел с поста вице-премьера и российского правительства, потому что его программу 500 дней не приняли. Еще и существование этой программы, оно носило не такой простой характер. Так сказать. Если ты помнишь, так сказать, в тот момент рулил Абалкин с точки зрения макроэкономики в Советском Союзе. А был ему в противоположность академик Шаталин. Ну, собственно, Шаталинская группа, она и написала программу 500 дней. Явлинский был один из участников этой группы, руководителем этой группы. Но общее руководство научное было шаталинское. Оно было не такое глупое, потому что он, ну, все-таки академик и вообще разбирающийся человек. В нее ходили Задорнов, Зверев, так сказать, и четвертого, я, честно говоря, фамилию не помню. Там было 4 человека в этой группе. И никто, на самом деле, не знает, история не имеет слагательного наклонения, что бы было, если бы эту программу приняли. Но почему-то, в компании программу не приняли. И давили на него американцы, чтобы не принять эту программу. И Явлинский обиделся, создал эпицентр и ушел туда, и сказал, что вот я не буду. И длительное время находился в некой фронте, в некой оппозиции. Поэтому мне, например, интересно его послушать, так, как он себе представляет, что бы было со страной, если бы пошли по той программе 500 дней, чтобы из этого получились. Потому что из нее ничего не взяли, вообще ноль. Ее покритиковали, отложили в сторону и забыли, как ты справедливо говоришь, ее никто не читал. Мне бы хотелось понять в данный момент не как политикан, а как макроэкономист. Что бы он предложил в нынешней ситуации. А мы бы с удовольствием на это посмотрели и покритиковали уже с нашим нынешним опытом. Это было бы интересно самому по себе, как вариант развития событий. Что делать с экономикой страны? Почему нет? Но он, к сожалению, не очень себя чувствует, так сказать, поэтому как бы мы не можем семинар провести, пленарное заседание, но я надеюсь, что сейчас он очухается, мало. И, так сказать, соответственно, мы встретимся и попробуем. И мы вернемся к этому разговору и попробуем проанализировать его предложение, как он это себе представляет. Без СРП, без американского вмешательства, без идиотского налогового кодекса, который он проткнул. А то, что, может, он что-то реально понимает, какие-то вещи. Все-таки он с опытом человек. Надо его послушать, на мой взгляд.
Не, ну, я, на самом деле, достаточно знаю и академика Шаталина, в первую очередь потому, что когда в 1990 году Я был одним из организаторов такого семинара в Мадриде, в котором встречались руководители советского правительства, тогда же только назначенный премьером Павлов, и, так сказать, сопутствующая команда экономистов, в частности, тот же Гаврила Попов, который был моим научным руководителем, поэтому я его как бы сюда-туда проталкивал усиленно, и, в частности, академик Шаталин. И мы достаточно тесно там общались в течение этих двух недель, по-моему, который длился этот коллоквиум. И в частности, на нем, естественно, шла разговор, в том числе и о вот этой вот программе 500 дней. Не хочу действительно вступать в эту дискуссию, хочу только заметить, что эта программа делалась для Советского Союза, а не для России. И поэтому, так сказать, вот все дальнейшие перипетии программы связаны с судьбой Советского Союза, а не с тем, что ее разрежут там на 15 частей, и она потом будет, значит, как-то там в какой-то из этих частей осуществляться. Но это действительно вопрос уже другого плана. Что же касается Тихановской, то хочу сказать, что, во-первых, меня абсолютно не вдохновляет вот этот вот срок полгода, который назначен для ее, как бы ей самой обозначен как срок своего правления технического президента, потому что у нас есть уже похожий пример. У нас, когда в 93-м году расстреливали Верховный Совет, то мало кто помнит, может быть, такую деталь, но Ельцин его расстреливал с тем условием, самим себе, да, и публично, о том, что вот, так сказать, эта власть аннулируется, так сказать, запрещается, мы сейчас принимаем новую конституцию, и по ней пойдем на выборы вместе и Верховный Совет, ну, то есть депутаты, то есть Государственная Дума и президент. Вот такой вот был лозунг, как говорится, государственного переворота. Но переворот произошел, все встало, так сказать, на свои места, и Ельцин сказал, а зачем мне, собственно, переизбираться, мне и так хорошо. И это было, для этого был прекрасный мотив, понятный мотив, потому что после того, что случилось со страной, естественно, у него шансов для того, чтобы было, так сказать, переизбраться, было очень мало. Поэтому он просто это обещание нарушил. Поэтому сдержит ли его Тихановская, точнее говоря, не она, а ее советники, которые, так сказать, будут ее подпирать, это вопрос открытый. Поэтому то, что она войдет-то войдет, так сказать, в этот срок, а на какой срок она там останется, или те, кто ей рулит, предпочтут дальше рулить, это вопрос еще останется, так сказать, разрешенным только во времени. Пожалуйста, Саша.
Мне очень сложно проводить аналогию между Ельцином, который был президентом, человек властолюбивый всю жизнь, и он продлил себе вот таким способом полномочия, и Тихановская, которая была домохозяйкой, а стала, как выясняется, домохозяйкой, и, скорее всего, в ближайшие полгода будет домохозяйкой. Она не собирается становиться президентом, это видно по ее словам, которые она произнесла. Поэтому, что здесь бояться? Так сказать, она чисто формально имеет право, так сказать, находиться. Изящный выход из этого, еще раз повторяю, сделать парламентскую республику. Тогда она может и остаться на сколько там, 4 года, я не знаю, какие у них сроки. И, еще одну вещь я хотел бы высказать вот в этих соображениях. О том, что существует консенсусное мнение в экспертном сообществе, кто из макроэкономистов в данный момент лучше всего подходит для Белоруссии, для 8-миллионной Белоруссии. Это Гуриев Сергей. Он совершенно без дела, работает профессором где-то там в Париже. Из того поста, который он занимал, весьма значимого европейского рулящего, так сказать, по финансам в Восточной Европе, он сейчас занимается совершенно не своим делом, он преподает. То есть, ну, может, это его дело, но как бы... И так как он говорливый, а там русский язык, так сказать, в Белоруссии вообще принятый, вполне в состоянии, так сказать, подтянуть инвестиционные ресурсы из Европы. Он знает, как устроены европейские механизмы денежные. То как раз Гуриев как раз пришелся бы вот на пост не президента, а именно, так сказать, отвечающего за макроэкономику. То есть в этом плане это все сложилось достаточно удачно.
Ну, я в заключение, так сказать, темы Тиханов хочу, конечно, еще одно соображение высказать. В частности, почему, так сказать, вот победил Ельцин в свое время, и в этом есть параллели с нынешним положением дел Белоруссии. Понимаете, для того, чтобы победил государственный переворот, а так или иначе, в общем, то, что вот происходило в Беларуси после выборов, должно было стать более или менее легальным государственным переворотом. Необходимо, чтобы тот, кто лидирует в нем, он отчетливо понимал свою ответственность, за что он берется. То есть, если он берется быть во главе, то есть лидером переворота, значит, он должен быть тем самым атаманом, за которому, как говорится, первая чарка, но ему же и первый кнут. как говорит русская пословица. Вот Ельцин в 93-м году, когда он совершал государственный переворот и вызвал танки, он этим атаманом был. Это нам отнюдь не радостно, и это не плюс. В отличие от Горбачева, который там прятался в Форосе, да, во время вот этого ГКЧП, он, как говорится, взял всю полноту на себя и всю ответственность. Потому что если бы его переворот по каким-то причинам не прокатил, его бы, конечно, так сказать, размазали по стенке. И он это понимал. И, так сказать, на это с открытой глазой, что он был властолюбивый мужик, с нахрапом, там все это правильно. Но он это понимал, и он эту роль, так сказать, нес. Несмотря на то, что даже армия не решалась за ним последовать, потому что понимала, что дело незаконное. Вот Тихановская не такая. Она, как говорится, свалила в Литву, как только, так сказать, представилась возможность. Равно, как и вторая, кстати, оппозиционерка из этой трио. Ну, понятно, они дамы, собственно, не такие, как третья, которая глава штаба. Они, собственно, не политики, поэтому им это все страшно, им это все непривычно. Вот, поэтому они, так сказать, от этого дела укрылись. Это, по сути дела, обрекло сразу все дело на неудачу. Несмотря от того, какие там силы были в этом задействованы. Лукашенко поступил по-другому. Вот он, так сказать, в эту самую роль вписался. Он никуда не убежал, никакую семью свою, так сказать, никуда не отвозил. Он, так сказать, всюду ездил сам, даже на те заводы, где ему кричали «уходи». То есть, в общем, это поступал совершенно правильно. Он вел себя, так сказать, как лидер. И вольно или невольно, нравится это кому-то или не нравится, но это все равно в этой ситуации проступает, очевидно. Поэтому в данном случае наше как бы, обсуждение госпожи Тихановской, что бы с ней было, оно носит, конечно, чисто гипотетический характер, потому что, ну, грубо говоря, с такой волей к победе не побеждают. Ну, впрочем, это все наше, так сказать, обсуждение, а может быть сейчас обратимся к вопросам слушателей, если ты не против, Саша?
Конечно.
Так, тема очень нужная, проведите эфир, пожалуйста. Ну, я так понимаю, это про Навального. Так, Янгалычева только на первой минуте казалась умной и честной, но когда... Извините, я читаю то, что есть, да? Но когда речь зашла о критических темах, то больше напоминала Собчачку, увиливала от ответов и уходила... Так что она мне не очень, а ваше мнение? Вы знаете, ну мы пригласили гостя, и критиковать его как-то не очень хорошо. Вы имеете право на свое мнение, естественно, более того, я его зачитываю, но, так сказать, это не значит, что мы должны с ним солидарны. Вы поймите правильно, она депутат. Она человек, который, в общем-то, ходит в обстановке, в которой расправа над неугодными депутатами, чтобы, собственно, и говорили на прошлом и предыдущем эфире, стала обыденным делом. Поэтому, естественно, ну, не в ее, я думаю, интересах и не в интересах ее избирателей, так сказать, чтобы эти острые углы, они, так сказать, были выпечены и стали каким-то, ну, криминалом, что ли, против нее, за который ее можно было бы тоже там сместить с должности там, или организовать против нее какое-то дело. В этом смысле реакция ее естественная. Каждый из нас в этой же ситуации, он поступил бы по-разному. Я не говорю, что это стандартный стереотип для всех депутатов. Саша бы, да, окажись он на ее месте, он, наверное, ответил бы по-другому. Я бы на его месте тоже ответил бы по-другому. Но это уже, как говорится, дальше индивидуальная особенность людей. Каждый на нее имеет право. Вот. Если ты не против, я дальше пройду. На ваш взгляд, она сознательно в прошлой передаче, ну что ж, все про прошлую передачу, призывала идти на выборы, то есть ей так в Госдуме прописано, или она настолько ничего не понимает и нас за дураков держит. Даже Навальный в этом поумнее. Ну, коллеги, я думаю, что все-таки надо... Сейчас, Саш, эти вещи, такие вопросы, как бы задавать ей, так сказать, хотя я понимаю, что не все слушают, так сказать, передачу онлайн. Пожалуйста, Саш.
В отличие от того человека, который спрашивает, она имеет другой практический опыт. Она выставилась с помощью КПРФ, не собирая подписей, и победила на выборах. Сейчас она депутат, имеет право высказаться, и высказывается, она не таит что-то, так сказать. Она высказывается в пользу народа, делает это ярко, смело, в Думе, так сказать, у нее репутация, так сказать, крайне опасной щуки, которая, значит, следит за председателем, чтобы он не дремал, так сказать, и выполняет свою функцию. Поэтому она имеет право на суждение, она считает, что надо идти на выборы, надо побеждать. Вот ее жизненный опыт подсказывает, что вот так. У нас есть сомнения на этот счет с Валерой, и мы их неоднократно высказывали. Но она думает иначе. Почему мы должны навязывать ей точку зрения? Вот, пожалуйста, вот она поучаствовала вот таким образом. Когда она заикнулась на тему о Государственной Думе, так сказать, я ей сразу сказал, что не надо. Я говорю, ты должна отсидеть всю каденцию 4 года или 5 лет, я уж не помню, там, в городской думе. Значит, надо отсидеть там и отработать там до конца. Раз ты победил на этих выборах, давай вот трудись и не бегай ты по карьерной лестнице. Тем более, что так, в Государственной Думе непонятно, что получится. Но ей в КПРФ предлагали, значит, поучаствовать в выборах в Государственную Думу. На данный момент она отказывается. Мне это симпатично тоже.
Так, ну и вот третий вопрос от того же автора. Почему бы вам с Екатериной не провести передачу на острую тему, например, бойкот выборов или воровство и миллиарды Путина? Вы эксперты по этим темам. Интересно, как она будет защищать свою точку зрения. Вы знаете, я не думаю, что ее надо иметь смысл ставить в какую-то такую острую и неудобную ситуацию с учетом всего того, о чем мы только что сказали. Мы с ней ведь говорим не только в эфире, мы говорим с ней приватно и понимаем, что она человек вполне здравомыслящий и понимает все те вещи, о которых она пытается, так сказать, обозначить в данном случае просто как назывную позицию. Если она говорит про кооператив «Озеро», то это значит, что это, она не просто знает, что кооператив «Озеро» существовал такой, она понимает все те связи, которые из этого вытекают. Просто она как бы не бьет об этом в летало. У нее на самом деле, как это ни странно, у нее гораздо меньше свободы действий в этом смысле, чем у нас с Сашей. Пожалуйста, Саша.
Она не является экспертом в области воровства Путина, и она ничего не понимает в бойкоте выборов. Она в выборах поучаствовала, победила, она молодой депутат, она была депутатом муниципального собрания, насколько я помню, а потом вот избралась в Московскую городскую думу. Вот этот путь она прошла, она его знает. Более того, она одна из немногих в оппозиции, которая разбирается в бюджете города Москвы. Произносит там внятные речи по этой части. Именно по этой причине мы договорились, что через неделю мы на передаче, вот не на этой, а на Московской трибуне, которая у нас клубная запись, она малопосещаемая, но мы хотим туда аж целую двухчасовую передачу запустить с анализом бюджета, где 4 депутата будут выступать, три депутата, и, так сказать, вот какое-то количество экспертов. То есть целую конференцию и записать именно ее точку зрения насчет бюджета. Потому что до сих пор не отдали бюджета 2019 года на анализ. Нет заключения счетной палаты московской. Не дали бюджет нынешней корректировки его, который неизбежно в связи с ковидом и с событиями в Беларуси, этот бюджет должен быть скорректирован. И не дали проекта нового бюджета следующего года. То есть там ужас полный. И у нас вопросов именно по бюджету хватает на несколько часов разговора о том, как его делать, как к оппозиции вести себя в этой части, о чем мы ее будем втягивать в какие-то там выборы и в какого-то там Путина. Где Путин, где выборы, так сказать, зачем это надо? Бюджет. Это несколько триллионов рублей, которые надо проанализировать и истратить так, как надо. Она принесет пользу гораздо больше в этом вопросе.
Так, вот еще даже не вопрос, а мнение. Ольга Филипенко. Кухарка не может управлять государством. Мнение домохозяйки. Ну, спасибо, что вы его высказали. Во всяком случае, я рад, что домохозяйки тоже считают нужным и интересным нас слушать. Вы сказали, что батьку поддерживает немало людей. Простите, вы сказали, батьку немало людей поддерживают в Беларуси, но точно так же и в России многие поддерживают Путина, и не только семьи и друзья чиновников, а обычные люди. Нравится вам это или нет, но это факт. Вы знаете, это действительно факт, я, собственно, не собираюсь с ним спорить. У нас своя точка зрения на эту проблему, но потому что мы, если можно так сказать, без всякой красоты, так сказать, не обычные люди, а в общем люди, которые давно и долго занимаются политикой, то есть поэтому эксперты в том деле, в котором мы занимаемся. Но я хочу сказать, что во многом вот эта вот поддержка, и сознательно, в общем, она делается таким образом, базируется на том, что сейчас власть, по сути дела, оставила в таком более или менее легальном поле, да, вот себя и плюс либералов, так сказать, в такой, ну, достаточно яркой, отчаянной форме, каким, например, является вот Навальный. Я не хочу еще раз входить в эту тему, просто хочу сказать, что когда выбор стоит между теми и этими, вот, то как бы многие люди, вольно или невольно, делают выбор в сторону меньшего зла. Потому что то, что либералы и осталось в памяти, как говорится, поколение, накуролесили в России, еще продолжают куролесить. естественно, это не работает на эту платформу. Именно поэтому она для правительства, для вот этого режима, она является наиболее приятным оппонентом. Потому что ее легко пинать, легко, так сказать, разбирать по частям. И, в общем, многие будут с этим солидарны. Я, кстати, точно так же понимаю, что в Беларуси по тем же самым причинам, да, тоже фактически уничтожена какая-то реальная патриотическая оппозиция. Не та, которая ориентируется на Запад, да, а та, которая как бы местная, исходя из белорусских интересов. И поэтому для многих стоит точно такой же выбор. Или батька, как аналог Путина, или, извините, вот эти вот пропольские, так сказать, силы всех мастей, так сказать, которые дальше начнут в Беларуси делать то же самое, что в России делали демократы образца 90-х, так сказать, такое дежавю. Поэтому многих людей в сторону батьки толкает именно это противопоставление. Я думаю, что в определенном смысле он его и добивается, точно так же, как этого добивается у нас Путин. Так что здесь, в общем, и методы, и результаты этих методов сходные. Так, вот еще вопрос. Какие протесты более эффективны, на ваш взгляд, мирные или вооруженные, и почему? И также, исходя из истории в прошлом, что было эффективнее? Саш, что ты думаешь?
Вооруженные эффективнее.
Ну, я
все, что хочу можно сказать... добиться добрым словом, можно больше добиться добрым словом и автоматом Калашникова. Достаточно очевидная вещь. Но риски, они объективно существуют.
Понимаете, я, во-первых, соглашусь с Сашей, и, во-вторых, дополню просто его мысль вот чем. Понимаете, мирный протест провести гораздо проще, чем протест вооруженный. Это другая степень организации, другая степень подготовки людей, если угодно, даже другая тактика. И если к вооруженному протесту, например, как это было вот в 93-м году, примешивается мирная тактика, то это, естественно, так сказать, не дает нужного результата, скорее обратный. То есть тут надо определяться в сторону одного, или то, или другое. Но до вооруженного протеста дойти непросто. Вот в 93-м году в России ситуация была такая, что был возможен вооруженный протест, и для страны это было бы гораздо проще. Ну, погибло бы 1000 по 5 человек с каждой стороны, но сколько мы за это потеряли? И с точки зрения государства, и с точки зрения там, ну, всего, что только возможно, что гораздо лучше было бы расплатиться вот такой вот ценой. Собственно, почему мы и шли на обострение ситуации и считают, что вооруженный протест – это более правильно. Поэтому прошлый опыт говорит об этом, а можно ли, так сказать, его... То есть он, естественно, более эффективный, но до него просто так не дойдешь. Вот, знаете, на ровном месте так взять, сразу раздать всем автоматы и сразу все это переросло в вооруженный протест. Это гораздо более сложная организация. Я не хотел бы сейчас вот эту тему развивать по вполне понятным соображениям. Но я считаю, что он тоже более эффективный. Так, вы спрашиваете, как сделать честные выборы в Беларуси, а почему там не сделать, как в Польше или в Литве? В тех странах же честные выборы, и там не правят по 25 лет. И это хороший пример, разве нет? Саш, что ты думаешь?
Я думаю, что вполне можно взять за основу законы и чешские, и литовские, и польские, какие угодно, и западные. Но для этого надо как минимум перевести, это целая головная боль, и адаптировать к местным условиям. Поэтому в этом плане проще взять какой-то российский закон. Ну, например, закон 89-го года о выборах съезда народных депутатов. Он вполне пригоден, его проще адаптировать. То есть можно адаптировать и тот, и тот, и тот, и тот. И все они, в общем-то, многие годятся. Существует много примеров честных выборов. Самое простое – это адаптировать российский закон 89-го года. Он ближе всего к нынешнему. Только там, изменить количество депутатов, а правила оставить приблизительно те же, которые были в 89-м году в России. Он наиболее подходящий. Не проблема.
Ну, я вам хочу сказать, что вопрос правления по 25 лет, так сказать, как критерий честности выборов, это не совсем правильный критерий. Потому что если, так сказать, действительно нет другого лидера и, так сказать, с ним самый большой как бы удача или успех, то он может править и 25 лет, сколько угодно. Вопрос ведь в другом, чтобы выборы были честными и конкурентными. А для этого мало просто написать какой-то закон, там чешский или литовский, да неважно какой. Для этого надо, в общем, проанализировать ту ситуацию, которая сегодня есть в стране, и найти из нее конкретный выход, а не просто там скопировать какое-то чужое избирательное право, которое, кстати, тоже адаптировалось под какие-то местные условия, исходя из тех, которые они были в стране. Ну, в частности, у нас сейчас, как в Беларуси, как и в России, проблема одна и та же – честность выборов. То есть вопрос не просто в том, чтобы люди проголосовали, а чтобы честно посчитали. Я думаю, что в Польше или в Литве по разным историческим причинам или там еще что-то, этот вопрос не стоит. А здесь стоит. Значит, надо разрешать именно его. Как сделать так, чтобы, во-первых, граждане поверили в выборы, что эти выборы являются честными. Потом есть и второй элемент, о котором тоже надо сказать, и поэтому я не считаю, что выборы там в Литве или в Польше являются там честными или нечестными. Я просто говорю, что это грех всей современной системы. Она, по сути, ориентирована на те лоббистские группы, которые называются себя партиями, хотя реально они защищают только собственные интересы, а не какие-то специфические взгляды. Ну, во всяком случае, в России или в Беларуси. Или эти взгляды не являются для них основными. И вопрос-то в том, как сделать, обеспечить доступ к выборным должностям не только тем, кто пройдет через вот это чистилище лоббистских организаций, которых она выдвинет, а всем вообще честным и способным гражданам. Это вопрос доступа к средствам массовой информации, распространения идей, взглядов, вот всего этого, и как обеспечить им свободу. Вот у нас, например, сегодня в России, да, ну, в Беларуси по-другому, но это другой полюс этого дела. У нас засилие либеральной журналистики на всех государственных каналах, причем которые получают финансирование от государства. Вот я, Саша, вы, там еще кто-то, хочет он, не хочет. Вот он платит за тех же самых там Соловьевых, ну, может быть, это не пример либеральной журналистики, он когда-то и был, но там всякую прочую, так сказать, ту же шушеру, которая вещает. И, собственно, так сказать, за наш с вами счет и обрабатывает, так сказать, массовое население в определенном ракурсе политическом. Вот эту систему же как-то нужно ломать? Нужно. Значит, для нас стоят другие, более специфические проблемы, чем просто, так сказать, заимствование хорошего кем-то написанного избирательного закона для своей собственной страны. Собственно, Польша и Литва можно не ограничиться, можно взять французский, там, я не знаю, английский, американский, какой угодно. Это... Вопрос не просто в тексте. Тут еще есть отдельный размер, это вопрос избирательных участков. Да, и их размерность, то есть какое количество граждан страны имеет право выбирать своего депутата. Это не пустой вопрос. Это не вопрос простого количества или наличия сидячих мест. Это вопрос того, насколько близко будет депутат данному народу. Как будет работать этот депутат. Вот, например, когда в советское время, да и сам съезд народных депутатов, он избирался периодически, они постоянно депутаты прикипали, они бы оказывались гораздо ближе к нуждам своих избирателей, чем те, которые сейчас получают за это зарплату, сидят в Москве, и для них, в общем-то, избирательные, так сказать, ну, в Москве или в Минске, там неважно где. И для них их избиратели имеют только такое опосредованное значение, которое когда-то там избрали их кто-то 5 лет назад, ну все, я свободен, теперь я в сачке. Это все вопросы, которые надо решать, в том числе и в избирательном законодательстве. Тут не все так просто. Так, можно ли элементы сталинской экономики внедрять в современных условиях? Ну, вы знаете, мы за сталинскую экономику держим уже результат, большей частью. Это то, что получили в 50-е годы или в 40-е годы. А для этого был достаточно длинный путь. Я думаю, что один в один его повторить просто так не удастся. Вообще история не повторяется один в один. Поэтому надо опыт внедрять, наверное, или перенимать, или понимать, как он внедрился. А вот так вот внедрить просто вряд ли получится. Пожалуйста, Саша.
Можно. Дело в том, что подавляющее большинство больших инвестиционных проектов иначе и не делается никем. Вот тот метод, который применял Сталин, его же применял Рузвельт, его же применял Гитлер, его же применял Муссолини, его же применял кто угодно, когда угодно. Большие инвестиционные проекты, связанные с государством, они приблизительно таким способом все и делаются. Ничего тут не изобретешь. И такая же система контроля, она по-своему эффективная, по-своему ущербная. Но она решает вопросы. И можно сказать, что вот этот элемент больших инвестиционных проектов, ну, например, построить космодром. Или, например, построить туннель на Сахалин. или вот нечто подобное. Ну а как вот иначе, так сказать, как вы построите железную дорогу? Вот это принципиального отличия сталинских методов от несталинских это не существует. Они все строятся приблизительно одинаковым способом во всех странах мира. Если они строятся иначе, получается головная боль. Могу привести два примера. Суэцкий канал строился сугубо сталинским способом, был эффективен. Панамский канал попытались построить акционерным обществом, так это все получилось Панама. Стало нарицательным словом, как Кидалово. Потом вернулись, когда к нему, к этому же каналу панамскому, сталинским способом, построили Панамский канал. Вот это фактура.
Угу. Так, вопрос. Не является ли парламентская республика более прогрессивной, чем президентская? Не прошло ли время упразднения поста президента? Вы знаете, это сложный политологический вопрос. Вот я однозначно не скажу в пользу того и другого. Хочу сказать только, что первое. В свое время учредительное собрание, точнее говоря, комитет по созыву учредительного собрания Временного правительства на рубеже в начале 20 века, он изучал этот вопрос и пришел к выводу, что президентская республика для России неприемлема. У него были для этого свои аргументы, он был за парламентскую республику. И второе, я лично считаю, что все формы представительной демократии – это уже отжившая модель управления. Она больше 1000 лет существует, если считать со времен Венецианской республики. Постоянно совершенствуется, дополняется сдержками, противовесками и так далее. Но, тем не менее, на сегодняшний день абсолютно по всем странам мира является а. коррупционной, б. с разной степенью коррупции, тут в разных странах по-разному ее исчисляют, б. элитарной, в котором, так сказать, элита правящая сама воспроизводит себя и, в общем, свой круг допускает только через определенные чистилища. И, как следствие, чрезвычайно затратный, вот именно с этой точки зрения, на плодящую всякого рода бюрократию, поддерживающую и являющуюся питательной средой для этой элиты. Поэтому пока не было других способов управления, эти формы продолжали существовать как неизбежное зло. Сейчас такая возможность есть. Я говорю о прямой демократии. Поэтому внедрение ее – это вот наиболее прогрессивное решение по сравнению с предыдущими, уже ожившими свою форму. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, в нынешней ситуации в России необходим комбинированный подход. Надо, с одной стороны, внедрять парламентскую республику на действующий момент и планировать переход на прямую демократию. Причем элементы прямой демократии надо закладывать в Конституцию уже прямо сейчас, не дожидаясь ничего. Возможности. Вот, например, как я поступил с законом о местном самоуправлении, недавно написал этот закон, разослал. Значит, в местном самоуправлении я ввел элементы такой прямой демократии. Пусть это будут спящие нормы, ничего страшного. Но принципиальную возможность различного типа электронных голосований для принятия решений всем народам я заложил. Ничего страшного в этом нет, это легко очень делается законодательно, и в Конституции точно так же можно заложить на данный момент спящие нормы, которые потом через год, через два можно будет начинать реализовывать.
Так, вопрос. Если знаете Шульман Екатерину Михайловну, что это за персонаж, какие силы она представляет, какой она человек? Для справки, политолог, публицист, кандидат политических наук, доцент кафедры Академии при президенте, Российской Академии народного хозяйства при президенте. Ты знаешь, Саш?
Я, конечно, знаю, так сказать, она очень энергичная женщина, очень с подвешенным языком, очень шустро рассказывает, знает многие вещи, она из научных деятелей. Так как политология – это ее наука, которую она из кандидатской защитила, то она разбирается в этом вопросе достаточно глубоко и регулярно выступает на «Эхе Москвы» и еще на каких-то других вещах. Но обладает целым рядом недостатков, о которых я говорить сейчас не буду. Какой смысл? Нормальная тетка, работать может. Имеет ограниченный сектор применения.
Да, ты как загадочно так высказался. В чем ограничение это сектора применения? По-моему, об этом спрашивали как раз.
Много знаю, давно живу.
Так, ну хорошо. Так, вопрос. Пригласить на передачу экономиста Катасонова Валентина. Есть желание, возможность пригласить? Ты что можешь сказать, Саша?
Возможность есть, у меня нет уверенности, что он правильно воспримет это предложение. Если ему кто-то предложит поучаствовать, мы с удовольствием с ним поговорим. Многие вещи, которые он излагает, я с ними согласен. порядка 10-15% того, что он говорит, я не согласен. Но я готов обсуждать и вести разговоры. Он неторопливый, неспешный, возрастной. Вполне разумные вещи зачастую говорит. Почему нет? Можно обсудить с ним какие-то проблемы.
Так. Какие книги читали ведущие, которые повлияли на их развитие, мировоззрение и дальнейшую жизнь? Что сейчас полезно прочесть в возрасте 20-30 лет? Вообще, конечно, сложный вопрос, потому что, во-первых, не знаю, как-то я даже к нему не готов. Я не готов выделить какую-то книгу, одну определенную или какую-то группу книг, которые специально повлияли. И особенно сейчас, в эпоху, когда, в общем, книги уже почти не пользуются популярностью, именно потому что все переходит на какие-то более такие примитивные, я бы сказал, упрощенные способы общения. Но мне всегда нравилась историческая и документальная литература. Вот вы знаете, не художественная, а именно такая. Поэтому я даже не могу сказать, если вы имеете в виду какие-то художественные произведения, то я, наверное, вряд ли смогу вам тут помочь. Но это вот какой-то собственный склад ума. Меня всегда интересовала история, интересовала политика, интересовала экономика. Собственно, книги в этих направлениях я и, так сказать, читал. Самые разные, самых разных направленностей. Пожалуйста, Саша, ты что-нибудь хочешь сказать?
Да, хочу. Первое, надо прочитать много книг. Нельзя ограничиться одной, двумя, десятью, а тем более в одной специальности, руководствоваться одной книгой, какая бы она хорошая ни была, какая бы она правильная для конкретного случая ни была, руководствоваться надо прочитать много книг. Ты начинаешь разбираться в научной проблеме ровно в тот момент, когда ты видишь недостатки, ты читаешь автора, незнакомого тебе, и видишь, что он ошибается. Это значит, ты, наконец, прочитав десяток книг и имея разные точки зрения на этот подход, у тебя что-то сформировалось, и ты в состоянии вычислять, так же, как человек, который изучает иностранный язык, начинает понимать его, когда видит уже недостатки в произношении другого человека. Акцент или какой-то диалект определяет. Вот тогда он так вот и здесь. Значит, что касается конкретно, к чему я имел пристрастие к научной фантастике, я имел пристрастие к приключениям, ну, в детстве. Имел пристрастие к наукообразным, так сказать, книгам, так сказать, вот, на грани, значит, в частности, например, журнал «Химия и жизнь», который был у меня любимый, так сказать, я его читал. Там было не только про химию, но и про жизнь. Вот этот журнал, который выписывался в первую очередь. С точки зрения философской, так сказать, и какой-то такой околохудожественной, я рекомендую всем читать мифы, легенды Древней Греции. В самых различных изложениях они существуют, так сказать, и так, и эдак. И когда вот начинаешь понимать эти мифы и легенды Древней Греции с разных источников, и начинаешь сопоставлять какие-то вещи, возникает интересный эффект понимания, так сказать, многих проблем на философском уровне. Вот, пожалуй, все.
Так, скажите, а что все-таки заставило Путина спешить с поправками? Может, сейчас что-то прояснилось? Ну, вряд ли сейчас, на мой взгляд, прояснилось что-то больше, чем было видно в момент их вброса. Во-первых, ему страшно хотелось эти поправки, чтобы они провелись как можно быстрее. То есть, чтобы как можно меньше людей обращало внимание на манипулирование с колпачками, наперстками и спрятанными там под ними в рукаве шариком. С другой стороны, хотелось бы, чтобы к тому времени, когда эти поправки обнуленные реально начнут действовать, это уже стало каким-то элементом истории. Ну да, вот сейчас я избираюсь в очередной там 2001 раз, вот. Но это когда было? Да, это 4 года назад. Уже проехали, всю эту тему обсудили, это стало уже данностью. Я думаю, что вот основным посылом было именно это. И, конечно, ему хотелось это провести по более благоприятному сценарию, то есть, в частности, за счет интеграции там, России и Беларуси, создания совместной конституции, как это, кстати, было записано в союзном договоре нового, так сказать, поста президента, и как бы все это начать сначала, да еще, в общем, на той волне, которая будет, несомненно, популярна у народа гораздо больше, чем, скажем, присоединение Крыма. Все было, но это не осуществилось. Кстати, не исключено, что вполне сейчас вот по ходу развития событий, может быть, так сказать, ему в этот раз повезет больше. Но спешка была именно по этой причине, я так думаю. Так, ну и последний вопрос. Почему некоторые публичные личности сначала воюют за власть, а потом оказываются в членах Единой России? Как это происходит, Саша?
По-сволочному, так сказать. Mm-hmm. Абсолютно так понятно, что приходят к власти на оппозиционных лозунгах. Потом им делают предложение, от которого они не отказываются. Mm-hmm. Иногда шантажируют, иногда подкупают. Mm-hmm. Абсолютно понятная вещь. Ну, с депутатами это происходит регулярно. С руководителями регионов реже, но тоже происходит. Поэтому...
Не, ну, я вам скажу по-простому так, что когда публичная личность воюет за власть, то она, собственно, свой публичный капитал, так сказать, известность, да, разменивает на, вернее, употребляет на то, чтобы достичь какой-то должности, да, на которой как бы он становится вот каким-то решающим элементом или, во всяком случае, может реально на это повлиять. Ну, характерный пример, там всякие тележурналисты, которые вот таким образом входят в власть там, и тому подобное. Но затем на этой самой должности, да, становится, во-первых, понятно, что ты в иерархии существующей ничего не решишь, потому что это такая централизованная система, завязанная на единого суперпрезидента. И вот для тебя есть, так сказать, вот два пути. Либо, так сказать, биться за то, что ты вначале анонсировал, и, в общем-то, система тебя съест, как вы уже видели со многими губернаторами там, и так далее. В частности, в Иркутске. Да, это происходило вот буквально там, полгода там, или год назад. Или же в нее встраиваться. Но для того, чтобы в нее встраиваться, ты, так сказать, как бы порываешь с теми людьми, которые тебя избрал, потому что второй раз они тебя как оппозиционера там, или кого-либо защищавшего их интересы не изберут. Но зато тебя будет двигать та система, в которую ты вошел. А эта система, в общем-то, как бы щедро оплачивает свои услуги. Я понимаю, что внутри человек становится, чувствует себя сволочью. Ну и, наверное, соглашается с этим, видя, что все вокруг него тоже такие же сволочи, тоже рвут свои куски, так сказать, там, кладут их в карманы, строят какие-то дачи, машины, яхты, виллы, так сказать, где-то за рубежом и так далее. Ну, значит, вот он перерождается таким образом. Таким образом становится частью, элементом вот этой системы. Ну, вот такое как бы совращение. Кто-то может этому сопротивляться, это правда, а кто-то нет. Вот. Вообще, вы понимаете, для политического деятеля есть такой, ну, как бы штрих характерный. Политический деятель, настоящий, вот именно политики, а не политиканы, которые действуют, для которых политика – это вид бизнеса, они, в общем-то, не корыстолюбивы, как правило. Вот таким был Виктор Илюхин, которого мы упоминали на прошлой передаче. Ну, не был таким корыстолюбивым, и, естественно, таким же и остался. Вот. И подавляющее большинство в нынешней, подчеркиваю, государственной системе, это как раз люди, которые она обточила специально под свой как бы, размер. Вот. А свой размер – это вот как раз... размен, так сказать, своих политических взглядов на роль в системе, которая тебя обогащает. Такой своего рода вид сволочизма. Ну, мы исчерпали список вопросов, которые нам задали. Спасибо вам за участие в нашей передаче, за ваши отклики. И до следующих встреч, на встрече на канале Револьверы ТВ и до передач на самом деле. До свидания.
До свидания, всего хорошего.